В Марка 16 глава, начиная с 9 стиха, я желаю прочесть такой славный текст. Он о воскресении. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и увидела, она видела его, не поверили. После сего явился в другом образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. После этого явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат свои руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли, проповедуя везде при Господнем содействии, подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы говорим сейчас, когда мы приступаем к престолу Отца, и во имя Твое мы верим, что это Твое Слово. Мы верим, что это последние слова, вышедшие из Твоих уст перед тем, как Ты вознесся. И мы просим, чтобы Ты сегодня днем благословил их для наших сердец, ради тех, кто болен. Мы благодарим Тебя за то, что вчера вечером призвал к Твоему престолу большое количество. И мы видели те большие очереди тех людей, мужчин, женщин, отцов, детей, матерей, идущих по ряду и уходящих в ту молитвенную комнату. Мы благодарим Тебя за это, Отец. И ныне мы молим, чтобы Ты дал им богатство Твоего Царствия. И пусть среди нас сегодня будет вера, чтобы соделать Слово Божье для нас реальностью. А Ты, Отец, единственный, кто может это сделать. Поэтому мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Сейчас моя тема сегодня днем, я хочу ее взять, и она звучит несколько странно. Я хочу взять ее из-за того, что вчера на завтраке я познакомился с одним из самых замечательных людей. И он сидит сейчас у меня за спиной. Адвокат. И мы говорили о судебном процессе. И это, в большей или меньшей мере, было пародией на суд или чем-то таким, что устроили нашему Господу. И, конечно же, я верю, что у того человека лучше получилось бы встать здесь и инсценировать судебное заседание по законам страны, потому что я говорил о нем с тех пор, как я познакомился с ним, и он, мне говорят, он замечательный адвокат, поэтому я знаю, что он бы провел над ним честный процесс. И поскольку над Иисусом так и не провели правильного судебного процесса, а Он есть Слово, мы все с этим согласны. Он — Слово. Итак, я зачитал Его Слово. И мы сегодня днем проведем судебный процесс над Словом. Судебный процесс над Словом. Состав дела — обещание Слова Божьего против этого мира. И повод для обвинения — это невыполнение обещания. И это, я считаю, прокурор всегда представляет государство. Думаю, это верно. И это сатана-прокурор. Он представляет мир на этом процессе. А защитник — это Бог. И свидетель защиты — это Святой Дух. Итак, я хочу, чтобы церковь, собрание было и присяжными, и судьей. И давайте сейчас послушаем процесс, когда мы поднимем на сцене занавес и увидим, где мы сидим. Так вот, не забудьте сейчас, что то, что мы видим здесь, это повод для этого процесса. Слово Божье против этого мира. Повод для обвинения невыполнения обещания, а именно, что мир утверждает, что Бог дал обетование, не являющееся истинным. Это невыполнение обещания. Он не соблюдает свое обещание. И прокурором в этом деле выступает сатана, представляющий этот мир, а защитник — сам Бог, и свидетель защиты — Святой Дух. И мы сейчас призываем зал соблюдать спокойствие. И прокурор сейчас вызовет к стойке своего первого свидетеля и приведет его к присяге. И вот у него сегодня три свидетеля, которых я хочу использовать. Вернее, он хочет использовать на этом процессе. И эти свидетели... Мистер неверующий, следующий мистер скептик, а следующим, которого вызовут, будет мистер нетерпеливость. Вот, это свидетели против этого дела, что Бог не соблюдает свое слово, его слово неистинное. И мы видим, прежде чем мы начнем слушание дела, что в мире очень многое пытается сказать, что слово Божье неистинно. Например, я только что прочитал вот что. Я читал примечание у Скоуфилда. Я размышлял об одной истории, рассказанной мне однажды. Не думаю, что приводил ее, в частности, на этом собрании. Но что однажды у одной женщины был приятный молодой сынок. Он хотел быть служителем. Ну и она была довольно небогатой женщиной. И она хотела, чтобы ее сын получил все хорошее образование и обучение, какое мог. И любая мать будет желать для своего сына, если он был призван к такому, как это, чтобы было самое лучшее обучение, какое можно получить. О, она хотела, чтобы... У него это было. Итак, она отправила его в самую лучшую религиозную семинарию, какую она знала, куда его можно было послать. Что ж, он пробыл там примерно год. И однажды его мать серьезно заболела. Ей было очень плохо. И они все звонили и посылали телеграммы. Она жила одна, что его, возможно, придется вызвать домой, потому что она очень серьезно простудилась, и оно перешло в двустороннее воспаление легких, и образовалась закупорка в легких, и, казалось, она умрет. Ее сердце вело себя очень плохо. Итак, верный врач делал все, что он умел, чтобы спасти жизнь женщине, а ей постоянно становилось все хуже и хуже. Итак, врач отправил молодому человеку телеграмму и сказал: «Прекращай занятия, бронируй билет на самолет, поскольку, возможно, тебе в любой момент нужно будет вылететь к твоей матери, потому что кажется, что она весьма близка к смерти». И тот парень, тогда совершенно расстроенный, собрал свою одежду и собирался лететь. И сразу же пришла телеграмма от его матери: «Не приезжай, сынок, со мною все в порядке». Итак, где-то через год или 6 месяцев, кажется, столько, что он вернулся к себе домой. И после того, как поприветствовался со своей матерью, и они общались, он сказал: «Матушка, есть один вопрос, который до сих пор остается у меня в разуме». Сказал: «Когда тебе было так плохо», и сказал: «Ты так и не написала, и не рассказала мне подробности. Ты просто сказала, что ты выздоровела, и так и не рассказала мне подробности того, как это произошло». Она сказала: «Сынок, знаешь, здесь дальше по улице, прямо там, где в одном месте, раньше располагался бакалейный магазин». «Да». «Там есть одна группа людей, которые поклоняются в том небольшом здании». «Да», — сказал, — «я их помню, они пятидесятники». Сказала: «Да, верно». Сказала: «Когда мне было хуже всего, — сказала, — ко мне сюда пришла одна приятная леди». И она сказала: «Сестра, мы были там на молитвенном собрании, и мы так понимаем, что вы очень больны, и у вас сын в школе, семинарии, и должен будет стать служителем. И в то время, как мы молились, Господь открыл нам, что мы должны прийти помолиться за вас». И сказала: «Ну, — сказала она, — это будет замечательно». Сказала: «Вы не будете против, если наш пастор придет и помолится?» Сказала: «Ну, конечно же нет, леди, я буду рада», — сказала. Итак, они привели... Врач сказал, что это можно сделать. Итак, пришел пастор и зачитал это место Писания, здесь в Марка 16 глава. И он сказал, это то, что сказано в Библии. Таким образом, он возложил руки на женщину и помолился. Вышел. И сказал, что она выздоровела, сказала она. «О, — сказал он, — матушка! Она сказала, — не чудесно ли это, сынок? Подумай об этом! О, — сказал он, — матушка, конечно же, это не имело никакого отношения к твоему выздоровлению. Сказал, — наверное, какое-то из лекарств, которое врач давал тебе раньше, не подействовало сразу. И сказала, она сказала, — нет, сынок, врач уже 2 дня как перестал давать мне лекарства. Сказал, что он ничего не может сделать». Он просто положил меня под кислород и сказал, что он ничего не может сделать. И мне постоянно становилось все хуже и хуже. «О, — сказал он, — матушка, это было не то. Сказал, пойми, те люди безграмотные. Сказал, они в действительности не понимают. Они просто читают Библию. И сказал, понимаешь? Она сказала, ну, сынок, разве нам не полагается верить Библии? О, безусловно, — сказал, — матушка, мы должны ей верить. Но, — сказал, — понимаешь, в школе, — сказал, — мы учили, что вот это, откуда он зачитывал там из Марка 16, с 9 стиха и дальше, оно даже не богодухновенное». «Ну, — сказала она, — слава Богу!» Он сказал, «Матушка, ты ведешь себя, как те люди». И сказал, «Ну, точь в точь». Она сказала, «Ну, милый, я просто подумала». Сказал, «О чем ты подумала?» Сказала, «Если Бог смог исцелить меня той частью слова, которая не богодухновенна, что же Он совершит посредством того, что действительно является богодухновенным?» Итак, это так, что мы верим, что оно богодухновенное. Итак, сейчас этот. Мы дадим прокурору вызвать к стойке своих свидетелей. Первого, чтобы давать показания против. Я просто сказал это несколько минут назад, потому что я как раз читал, когда я зачитывал этот отрывок. Мистер Скоуфилд говорит, что этого нет в некоторых рукописях. Вот откуда, наверное, пришла та история. Но оно правда. Итак, к стойке подходит мистер неверия и становится, чтобы дать показания против Слова Божьего, свидетельствовать против него. И вот когда он должен быть первым свидетелем, который поднимется. Теперь мы выясняем, что после того, как он был приведен к присяге, теперь его иск вот какой, что обетования Слова Божьего не являются полностью истинными. Так вот, все эти свидетели, которых выводит прокурор, считаются верующими. Они все утверждают, что они верующие, или же они приводят некое подтверждение этому. Мы бы не пошли на такие собрания, если бы мы не были верующими. Итак, они говорят, что они верующие. И этот иск, который предъявляет против Слова Божьего мистер неверующий, он утверждает, что Марка 16 не истинно. Оно просто не может быть истинным, потому что он сказал, что он какое-то время болел, и он сейчас излагает свое свидетельство, что он некоторое время был болен, и он пошел на так называемое собрание Святого Духа, где люди возлагали руки на больных, и они заявляли, что они исцелялись. Итак, он встал в этот молитвенный ряд, и когда он встал, он очень сильно болел какое-то время, и за него молилась эта группа людей со Святым Духом, так называемым Святым Духом, которые восклицали и шумели и утверждали, что они исцелились. И мистер неверующий прошел через этот ряд, на него возложили руки, и это было больше 2 месяцев назад, и не появилось ни единого признака выздоровления. Итак, он говорит, что Слово Божье, та часть, не истинна. И вот обвинитель сейчас усаживает своего первого свидетеля, он вызывает к стойке своего следующего свидетеля. А следующий свидетель, который поднимается, это мистер Скептик. Он принес присягу, он становится. Так вот, он утверждает, что он верующий, и он слышал в городе, что у них там есть церковь, где у них верный пастор, так называемый благочестивый человек. Так говорят в собрании. Этот человек верил Писанию, так он говорит. И он молился за больных и помазывал их елеем. И он зачитал главу об этом в Библии, в Иакова 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть они призовут старейшин церкви, и пусть они помажут их елеем, помолятся над ними. Молитва веры исцелит больного, и Бог восставит их». Итак, он сказал, что он, будучи больным, приходит. Было отказано в возможности преодолеть эту мальтийскую лихорадку, что была у него. И врач сказал, что он не сможет ее победить. Ему никак не получится это сделать. Итак, он принял Бога по его слову. И он разыскал этого так называемого благочестивого пастора, что у всего собрания были всякие свидетельства, что они были исцелены и так далее. И этот благочестивый пастор молился над ним, помазав его елеем, согласно Слову Божьему. Он не сомневался в искренности того человека. Он не сомневался в искренности собрания. Но пастор исполнил предписание, точно как говорится в Библии, помазал его и помолился за него. И это было больше 6 месяцев назад, а у него не появилось ни единого признака выздоровления. Вот как он дает то свидетельство. Теперь второй свидетель сходит вниз. Затем обвинитель поднимает своего следующего свидетеля, которым является мистер Нетерпеливый. Он подводит, и тот принял присягу, чтобы давать показания против Слова Божьего, что оно не истинное. Этот человек выходит вперед, и он заявляет, что он верующий. И он однажды читал в Марка 16 глава, или вернее 11 глава Марка, и начиная с 22 стиха, где сам Иисус, он заявляет, что у него была Библия с красным шрифтом, и буквы, выписанные красным шрифтом, были точными словами, сказанными самим Иисусом. И что в этой Библии с красным шрифтом, в Марка 11 глава, где говорил Иисус, он сказал такие слова: «Имейте веру в Бога, ибо истинно, истинно говорю я вам, если вы скажете горе сей, вергнись в море, и не усомнитесь, но будете верить, что сказанное вами произойдет, получите то, что вы сказали». А он был инвалидом, говорит он здесь, в течение многих лет, с тех пор, как он был мальчиком. Он был хромой, ему приходилось ходить на костылях. Итак, он принял это как безошибочное Слово Божье, и он сказал в сердце своем, как он утверждает, чтобы засвидетельствовать сейчас, он сказал: «Я буду ходить». И принял слово Иисуса Христа. Он сказал, что он пойдет, потому что так сказал Иисус: «Если вы скажете горе сей, сдвинься, и когда примете, когда будете молиться, верьте, что вы получите то, о чем вы попросили, и у вас будет это». И он попросил об этом, молился об этом, сказал, что он получит это, и это было 5 лет назад. И он по-прежнему хромой, у него не наступило никакого улучшения. Так вот, обвинитель выходит вперед после того, как его свидетели привели 3 различных утверждения из Писания, что в еврейских судах является доказательством. Излагает 3 свидетельства о Писании, записанном в Божьей Библии. Считается, что это сказал Иисус Христос, который есть Сын Божий, Бог, ставший плотью, обитавший в человеке, непогрешимость. И обвинитель сейчас выходит вперед, чтобы докончить это судебное дело перед вами, люди. Теперь помните, вы присяжные, и вы судьи. Итак, обвинитель хочет, чтобы вы сейчас знали, когда он опять убедительно излагает это дело. Эти люди утверждают, что они верующие, так же точно, как утверждают все остальные. Итак, он заявляет также, обвинитель хочет довести до вашего сведения, что Бог неоправданно размещает такие опрометчивые обетования в Своем Слове, когда Он не подкрепляет это, потому что Он дает Своим верующим детям право требовать этого. И они, из-за того, что требуют это, они оказываются в позоре и бесчестии, заявляя о своих правах на слова, не являющиеся истинными. Вот, обвинитель. «Потому что ему не удалось исполнить обетование у этих 3 свидетелей, которые были исполнены точно по Слову Божьему». И он хочет, обвинитель хочет, чтобы вы знали, что Богу не удалось во всех 3 случаях явить какое-либо проявление соблюдения своего слова. Он вколачивает это вам. И для этих, считающих себя верующими. Затем опять же обвинитель хочет обратить ваше внимание на еще кое-что. Он, то есть Бог, пообещал, что все возможно тем, кто верит. Он обещал это. Обвинитель хочет довести это до вашего сведения. И эти, назвавшиеся верующими, пытались соблюдать это слово, а ему не удалось его сдержать. Поэтому против него возбуждено дело за невыполнение обещания. И опять же, обвинитель хочет обратить ваше внимание еще на одно слово Бога. Он утверждает, что жив после своей смерти. Иисус заявляет, что жив после своей смерти. И обвинитель хочет, чтобы вы знали, что он не видел никакого человека с ранами от гвоздей на своих руках и шрамами по всему его телу от плеток и следов от гвоздей на его ногах. И он не видел никакого тернового венца на голове какого-то человека. И однако он утверждает, что жив после своей смерти. Также он заявляет, что в Евреям 13:8, что он жив. А это не так. Он утверждает также в одной главе у Луки, 17 глава и 30 стих, что в эти дни, в которых мы живем сейчас, что он откроет себя. Каким он был тогда, таким он и будет. Он также утверждает, обвинитель сейчас излагает вам убедительную речь, что в Откровении 10, что седьмой ангел, когда он начнет трубить, это будет ангел Клаудикийской церкви, которому надлежит призвать церковь обратно к вере отцов, что когда этот ангел вострубит, что в тот день должны будут открыться все тайны Божьи. Он также утверждает, что в Малахии 4, что святые пророки пророчествовали, что в тот день восстанет пророк, чтобы исполнить эти утверждения. И ни одно из этого не сбывается. Он также заявляет, что небо и земля придут, но его слово не исчезнет. Итак, обвинитель взял здесь дело. Он убедительно его излагает. Он представляет это сейчас на ваш суд, собравшиеся. Вам, кто является и судьями, и присяжными. Теперь мы выслушали его сторону. Мы послушали свидетелей. Мы слышим, что они об этом говорят. Мы слышим словесный поток обвинителя, слово, и подкрепляет это со всех сторон. Все обетования, которые дал Бог, и ни одно из этого, как он видит, не является истиной. Так что он пытается выдвинуть обвинение против Бога и против того, что он дает такие безрассудные обетования, потому что обетования, данные Богом, совершенно безрассудные. Обещания, которые он дал на этот день, абсолютно безрассудные, и он не соблюдает их. Теперь мы выслушали его сторону. Теперь давайте попросим свидетеля от обвинителя и обвинителя сойти вниз. И мы сейчас вызовем к защитнику свидетеля от защиты. И свидетель защиты сейчас — это Святой Дух. Он сейчас выходит и выступает на стороне защитника. Теперь первое, на что он хочет обратить внимание этого суда — аллилуйя, что обвинитель неверно истолковывает людям слово, точно как он истолковал Еве в начале. Помните, он был ее толкователем. Бог сказал, что они должны делать, и что не будет смерти, горя, ничего такого. А он пришел и неправильно истолковал слово. Поэтому, когда человек выходит из-под защиты Божьего слова, что это с ними делает? Он не защищен Богом. Но понимаете, сатана был толкователем слова для Евы. Она не захотела послушать своего мужа и Бога, но она приняла толкование слова от обвинителя. А он не имеет права давать истолкование. И никто из людей не имеет права. Бог сам себе толкователь. Он не нуждается в нас. Он соблюдает свое слово. Мы верим. Сейчас он хочет обратить ваше внимание на это, что тот же толкователь первых слов Бога, которые были изречены, это тот обвинитель, который пытается сегодня предъявить обвинение перед этим судом. От того же. А он неверно истолковал слово. Это первое, что хочет сказать свидетель защиты. Так вот, он хотел представить это вашему вниманию, что тот был толкователем Евы, и он неверно истолковал слово.
В первую очередь, он хочет донести вам эту мысль, что обетование только для верующих, не притворщиков, скептиков или неверующих. Оно только для тех, которые верят. Теперь, он хочет, чтобы этот суд, свидетель защиты, Святой Дух, хочет, чтобы этот суд осознал, что эти обетования только для верующих. Затем встречный вопрос. Он сказал, это верующие. И теперь свидетель защиты должен будет знать сам, верующие они или нет, ибо он есть тот, который оживляет обетование. Теперь, как вы это обойдете? Досталось немало. Идет жаркий процесс. Как вы это обойдете? Святой Дух должен знать, ибо Он является жизнью, которая в Слове. Он тот, который оживляет Слово. Точно как ваш Дух оживляет ваше тело, и тело оживлено Духом. Без Духа тело бесполезно, тело мертво. И Слово без Духа мертво. Требуется Дух, чтобы проявить Слово, соделать его живым. И Он есть оживляющий то Слово. И Он является свидетелем защиты от защитника. Аминь. Как же вы собираетесь это обойти? Я хочу, чтобы этот суд очень хорошо это усвоил, что Он есть оживляющий. Он должен знать. Он оживляет Слово. Опять же, он хочет обратить внимание этого суда на слово обетования, которое ставится под сомнение. Он не устанавливал никаких сроков для их выздоровления. Он сказал, «Молитва веры исцелит больного, и Бог восставит их». Он не сказал «сразу же». «Они возложат руки на больных, и они исцелятся». Он не сказал «день, месяц, год». Он просто сказал «они исцелятся». Свидетель защиты хочет, чтобы вы знали то, что он не сказал, что совершится чудо. Он просто сказал «они исцелятся». Правильно истолковываете слово. «Они исцелятся». Он не устанавливал сроков. И это если они верующие. Если они верующие, оно будет исцелено. «Они возложат руки на больных, и те исцелятся». Будет ли это сейчас, через неделю, месяц, год, 10 лет, 20 лет, 50 лет? «Они исцелятся», он так сказал. Это если они смогут держаться за свою веру. Так вот, это свидетель защиты. Еще одно, на что сегодня днем хочет обратить внимание этого суда, свидетель защиты, что также слово является семенем, а семя должно упасть в плодородную почву для того, чтобы оживить его. Семя не будет расти на камне. Семя должно получить плодородность, и слово должно упасть в веру, являющуюся плодородностью, которая приводит слово к исполнению. Так вот, свидетель защиты в это время, мы могли бы вспомнить еще много чего. Много можно чего сказать. Но мы не хотим держать вас слишком долго. Большая молитвенная очередь. Я хочу, чтобы вы суд послушали. Свидетель защиты сейчас вызовет своего свидетеля. Видите, у свидетеля защиты есть право вызвать свидетеля, потому что обвинитель, в свою очередь, вызывал свидетеля. Свидетель защиты сейчас вызовет свидетеля. И свидетель защиты желает сегодня представить этому суду пророка Ноя. Проходи вперед, Ной, и становись. Теперь, я так понимаю, у тебя есть свидетельство касательно Слова Божьего, данного тебе. Да. Свидетель хочет сегодня сказать этому суду, что он был просто обычным человеком, и он верил Богу, и он жил в научную эпоху, где считалось, что дней чудес никогда не было. На земле никогда не шел дождь, но он однажды встретился с Богом. И Бог сказал ему приготовить ковчег для спасения людей, и все, кто войдет в этот ковчег, спасутся. И свидетель хочет сказать, что он глубоко, всем сердцем поверил этому, и он стал это проповедовать. И он стал, не только проповедовал это, но чтобы его дела засвидетельствовали о его вере, он взялся за строительство ковчега. И свидетель хочет указать на мистера неверующего и на мистера скептика и мистера нетерпеливого. Они день и ночь докучали мне. Когда пойдет тот дождь? «А, ты сказал это год назад, а там вверху нет дождя. Мы ходили к ученым, и они доказали, что там вверху нету дождя. И они заявили, что я сумасшедший. И они насмехались надо мной и сказали мне, что я полный дурак и простак, чтобы верить такому безрассудному обетованию, как это, вопреки научным исследованиям. Но он сказал, я дальше продолжал трудиться над этой программой, потому что я держался твердо, потому что я знал, что это было Божье Слово, и оно не может ошибиться. Я построил ковчег, и после того, как ковчег был построен, то насмешники каждый день крутились и крутились у ковчега, когда я стоял в дверях, проповедовал им. И все равно они говорили, «Вот, это было 120 лет назад, где же теперь твой дождь? Так что, видишь, твой труд совершенно напрасен», — сказали они. «Наши ученые правы, и ничего такого нету. А ты напрочь старый олух, что веришь в такое безрассудное обетование, как это». И затем наступил день, когда однажды утром я собирался выйти из своего ковчега, и совершенно внезапно, без помощи рук, дверь закрылась прямо у меня перед носом, и я оказался заперт внутри. Что же сейчас произошло? Затем я взобрался по сооруженным мною лесенкам и поднялся наверх и открыл окно. И я слышал их снаружи, мистера неверующего, сидевшего там, мистера скептика и мистера нетерпеливого. Говорили, что же сейчас произошло? Он попался в свой же капкан. И я подумал, что дождь непременно пойдет тогда. И день, когда я вошел внутрь, это было на 27-й или на 17-й день мая. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я созвал своих родных и сказал, «Подготовьтесь, через несколько минут пойдет дождь». И целый день мистер неверующий и мистер скептик и мистер нетерпеливый слонялись и слонялись вокруг моего ковчега, критикуя меня, говоря обо мне всякие гадости. Но я сказал своему собранию, «Не шумите! Бог дал обетование!» Второй день. Взошло солнце, яркое, никакого дождя, никакого грома, никакой молнии. Третий день — то же самое, четвертый, пятый, шестой, но утром 24-го дня мая, 120 лет спустя, с небес хлынул поток воды, и все помазанные мистером-скептиком, неверующим и мистером-нетерпеливым погибли снаружи. Свидетель защиты сказал, «Садись, Ной, я хочу вызвать другого свидетеля. Подойдите, мистер Авраам, я хочу, чтобы вы засвидетельствовали». Мистер Авраам подходит и сказал, «Я работал на своей ферме сразу за Уром, в стране халдеев, и я женился на своей сестре по одному из родителей. Ее имя было Сара, а меня звали Авраам. И я встретил Бога, и Бог мне сказал, что у меня будет ребенок от Сары. А Саре в это время было 65 лет, а мне было 75 лет. И Бог сказал мне, что у меня родится ребенок от Сары, и через то дитя благословится весь мир, и я буду отцом народов. Я быстро вернулся из-за этой радости, что была у меня на сердце. Я всегда любил детей, а думал, что у меня не будет ни одного. Но когда Бог сказал, что у меня он будет, я ему поверил. Я пошел к врачу, чтобы сделать необходимые приготовления. Он выгнал меня из кабинета. Там сидел мистер неверующий.
And the authorities wanted to arrest me up for a mental case.
И я вышел на улицу, и власти хотели арестовать меня как психически больного. И потом, когда шли годы, мистер Нетерпеливый терзал меня день и ночь. Первый месяц я сказал своей жене Саре, понимаете, она давно пережила менопаузу. У нее прекратилось то, как бывает у женщин. И я сказал Саре, «Дорогая, у нас есть все ботиночки и все пеленки и прищепки. Мы полностью готовы, не так ли?» «Да, все готово. Это произойдет сейчас, ожидай». И по окончании 28 дней я сказал, «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Никаких изменений, Авраам». Что ж, он сказал, «Я сказал, благословен Бог! Сара, не вздумай в этом сомневаться!» Бог так сказал, и у нас он будет в любом случае. Это продолжалось в течение многих лет. И проходил год за годом, год за годом. Мистер Скептик, мистер Неверующий, они все насмехались надо мной. Но через 25 лет родился ребенок, когда мне было 100 лет. Бог не сказал мне, что ребенок у меня появится на следующий день. Он сказал, что он у меня будет. И мне все равно, сколько времени это заняло. Бог обещал это. Я ждал 25 лет. Они думали, что я так состарюсь, что я умру. Но я сказал, я не могу умереть. Для меня есть обетование. Бог так сказал. И как мистер Насмешник, мистер Неверующий, мистер Скептик, мистер Нетерпеливый постоянно приходили, приводили помазанных мужей, говорили, «Авраам, отец народов, сколько же у тебя сейчас детей?» Но я стоял твердо, ибо я не поколебался в Слове Божьем через неверие. Я знал, что Бог способен соблюсти каждое обетованное им слово. Я не брал в расчет свое тело, даже и мертвое, и омертвение Сариной утробы. Но я верил в Бога. Они сказали, «Ну, мне показалось, что 25 лет назад ты говорил, что у тебя будет ребенок». Я сказал это 25 лет назад. Но мистер Нетерпеливый там сказал, «Ну, прошло 25 лет, взгляни на себя сейчас. Борода чуть ли не до колен. Смотри, ты старик». Я дал ему понять, что Бог не сказал мне, когда у меня появится этот ребенок. Он сказал, «Он у тебя будет от Сары». И на этом точка. Я стоял твердо. Так вот, слово не сказало «когда». Оно сказало, что это будет. Давайте быстренько вызовем еще одного свидетеля. У нас не слишком-то много времени. Мы можем вызвать сотни их. Однако давайте вызовем еще одного свидетеля, Моисея. Пригласим его дать показания. «Как же, — сказал он, — я был научен всей мудрости египетской. Я был профессором для тех, у кого не было этого. Но однажды в глубине пустыни, после того, как мне исполнилось 80 лет, я встретил Бога, и Он был в виде знака, и Он был пылающим огнем в глубине куста. И Он сказал мне, что Он услышал стоны своего народа, и Он вспомнил свое обетование освободить их. И Он сказал, «Я посылаю тебя». А я сказал, «Кто я такой? Я не умею складно говорить. Я не теолог. Я не могу идти». Он сказал, «Тебе будет дано два знамения. Одно из них будет в твоей руке, другое через палку. И если они не послушают голосов этого знамения, то вылей на землю воды, она обратится в кровь. Это тогда покончит с этим». Когда я взял свое знамение, которое дал мне Бог, и пришел к фараону, пастору фараону, он попытался выставить мой дар в несколько сомнительном свете. Он сказал, «Это умеет делать чуть ли не каждая базарная гадалка или египтянин. Почти любой базарный маг может делать эти фокусы». И он вывел двух парней по имени Ианни и Иамбрий. И действительно, они воспроизвели все, что я делал. Но это меня не остановило, потому что пославший меня голос был голосом, соответствовавшим Писанию, и я оставался с ним. Это было Слово Божье. Это было соответствовавшее Писанию знамение и соответствовавший Писанию голос. Ибо я помню свое обетование и это время у порога. У них в Израиле сотни лет не было никаких пророков. 440 лет у них не было пророков в Израиле. Но он сказал, «Я посылаю тебя быть им». И он отправился. И он сказал мне, что как знамение, что я вернусь и приведу детей к этой горе. На это ушло немало времени, но я привел. Я оставался верен слову. И когда Ямбри и те плотские подражатели, пытавшиеся высмеять это, все же я знал, что не имеет значения, сколько они смогут высмеивать. Известно ли вам, что в последние дни это повторится снова? Так сказал Иисус. В Библии сказано, «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так будут противиться и эти мужи в последние дни». Подражатели, старающиеся вести себя подобным образом, копировать. Но он сказал, «Я сохранял спокойствие, ибо я знал, что тот голос был голосом по Писанию». Хотя их было двое, а он был только один. Но он пошел туда и совершил то, что он... И он, это сбылось. Он вернулся обратно к горе, где Бог сказал ему. «Спускайся, Моисей. Давайте быстренько вызовем еще одного свидетеля. Иисус Навин». Иисус Навин сказал, «Когда мы приближались к той земле, мы подошли к Кадес-Варне. И Моисей, Божий слуга, пошел и взял всех по одному из каждого колена, по одному из каждой деноминации. Он сказал, «Давайте сходим и разведаем землю». И мы пошли, двое из нас, и принесли обратно свидетельство о том, что земля хороша. Они получили доказательство этого. Они были настоящими пятидесятниками. Итак, они вернулись с доказательством, что земля хороша. Но когда подошло к тому, чтобы полностью овладеть землей, они сказали, «Мы не сможем этого сделать, мы не сможем этого сделать, мы не способны». И люди были совершенно разбиты, не знали, что делать, в какую организацию идти. А я их успокаивал, сказал, «Помните, это Божье обетование. Бог сказал, эту землю я дал вам, а что Бог обещает, Он исполнит». Я успокоил людей. На следующий день вы говорите, «Так мы уходим?» Следующий день, «Мы уходим?» Это было 40 лет спустя, но мы овладели той землей. Быстренько еще одного свидетеля. Пусть я вызову к стойке Исаию. Исаия, ты будешь свидетельствовать для свидетеля защиты и дашь ли нам показания в пользу защитников, защитника? Дам. Я был пророком. Я был подтвержденным пророком. То, что я говорил, это не было. Я не знал, что я говорил, но Бог приводил к исполнению то, что я говорил. Все начинали этому верить. Вся церковь, они начинали этому верить. А однажды произошла одна странная штука. Господь Бог сказал мне, «Израиль ищет знамений, я и хочу, чтобы они это делали, но я дам им сверхзнамение». И оно будет предназначаться для сверхэпохи, когда у них будут супермаркеты, и суперсамолеты, и супер, все будет супер. Я дам им сверхзнамение. Дева зачнет. И поскольку я был подтвержденным пророком, каждая юная дева подготовила свои ботиночки и все прочее, что у нее родится этот ребенок, так точно, что она была той, которую призвал Иегова. Происходили всякие события, так точно. Ну вот, мы ожидаем, что она, моя дочь, зачнет. Этот подумал на эту. Каждая девушка ожидала этого. Проходили годы. Некоторые из них почесывали затылки, сказали, «Тот старый лжепророк». Но это было 800 лет спустя. Он не сказал, когда она зачнет. Он сказал, что она зачнет. Дева зачала 800 лет спустя. Теперь, в качестве последнего свидетеля, если вы простите меня, можно я буду последним свидетелем? Этого нет в Библии. Это сейчас. Позвольте мне побыть следующим свидетелем. Всего на несколько минут, прежде чем мы начнем молитвенную очередь. И послушайте внимательно. Я хотел бы дать свидетельство в его пользу. Я бы хотел, чтобы меня вызвали к стойке и поднять свою руку, что буду говорить истину, одну только истину. Я хотел бы сказать, как я вообще стал христианином. Мои отец и мать, дедушка, бабушка с обеих сторон, все были грешниками, и у меня была натура плевела. То буду ли я пшеничным зерном? Но однажды утром в маленькой бревенчатой избушке там в Кентукки, так сказала моя мать и повивалка, 6 апреля, в 5 часов утра, в 1909 году, когда Господь привел меня на эту землю, у окошка появился свет. И когда они открыли то окошко, мать лежала на небольшой кровати из соломы. Чтобы разобраться, кто же у нее родился, свет, кружась, вошел через окно. И горцы не знали, что думать об этом. Я был слишком мал, чтобы знать об этом. И когда был ребенком, где-то лет 7 или 8 лет, я носил воду для самогонного аппарата, принадлежавшего моему отцу. И однажды, теплым сентябрьским днем, когда сидел, плакал, хотел пойти с мальчишками на пруд порыбачить, а они не смог пойти из-за того, что мне нужно было носить эту воду. Я услышал такой, как бы, вихрь на дереве, примерно на половине высоты. Тихо повсюду, сентябрь в Индиане, все очень тихо, мертво, безмолвие. И этот вихрь в кусте. Оттуда прозвучал голос и сказал, «Не кури, не пей, не оскверняй свое тело, это гулять с женщинами. Ничего такого, потому что когда ты подрастешь, для тебя есть труд». И моя мать вызвала врача. Ей показалось, что я такой нервный. Через неделю после этого я видел муниципальный мост в трансе, как я называл это. Видел муниципальный мост, пересекший реку Огайо. Увидел, что на нем погибло 16 человек. Через 22 года с того дня на том же месте строится муниципальный мост, и на нем погибают 16 человек. Однажды ночью в Гринсмилл, не зная, чем все это было, позже я стал служителем, служить Господу. В Гринсмилл однажды ночью. Мои пасторы мне только говорили, я рассказывал им о происходившем, что был способен видеть различные вещи. А они сказали мне, что это дьявол. И поскольку я был христианином, я не хотел иметь с дьяволом ничего общего вообще. Поэтому я отправился туда, сказал, «Господь, я не могу позволить вот так двигаться по жизни». И я забрался туда в одно небольшое место, далеко у рыбацкого лагеря, молился. И однажды ночью там, когда Господь проговорил ко мне, и под деревом, как Он проговорил к Моисею, в то время здесь, в этом Гринсмилл, пришел человек и сказал мне, чтобы не пытался просить о том, чтобы избавиться от этого, но это посланный от Бога дар, который должен был быть понесен народом мира, и чтобы дать мне понять посредством Писаний, что все эти вещи, обетованные согласно Библии, должны были исполниться, что то время приблизилось. И я пришел и рассказал своему пастору. Я пошел туда и рассказал ему. А он сказал, «Билли, что ты съел? Тебе приснился сон. Не было ли это ночным кошмаром?» Но для меня это было Малахия 4. Он сказал, «Как ты собираешься это исполнить?» Это было Луки 17:30. Оно также было Откровением 10. Оно также было всеми этими местами Писания, обетованными на последние дни. Я не увидел это исполнившимся сразу же. Люди задавались вопросами, когда это произойдет, но я просто продолжал держаться. Однажды на реке я крестил 500 человек, на реке, когда внезапно этот же самый свет, который приходил, когда я был мальчишкой, и я рассказал людям, что я его видел. Они говорили, что мне привиделось, и что это какая-то выдумка, что была у меня. Но перед более чем 5000 человек, в 2 часа пополудни, в 1933 году, с небосвода сошло это облако, проговорив такие слова, «Как Иоанну Крестителю было поручено предвозвестить первое пришествие Христа, твое служение предвозвестит второе пришествие Христа», где это слышали тысячи тысяч людей, и об этом было засвидетельствовано в газетах. Я хочу сказать, и я хочу донести это до внимания того слепого обвинителя, который выискивает какого-то человека со следами от терновника и гвоздей и тому подобного. Оно не говорит этого. Оно не дает такого обетования. Мы читаем здесь в Луки 17 глава и 30 стих. Иисус говорит, «Как было в дни Содома, так будет, когда откроется Сын Человеческий, когда откроется Он». Я хочу всего на несколько минут обратить ваше внимание на это. Если вы сейчас потерпите меня, еще всего несколько минут. Будьте действительно почтительны. Всего на несколько минут. Обратите внимание, Иисус носил три имени. Сын Человеческий, Сын Давидов, Сын Божий. У Него было три имени. Все одна и та же личность, но с тремя именами. Точно как Отец, Сын, Дух Святой. Все один и тот же Бог. Три атрибута. Точно как и я. Моя жена зовет меня мужем. Мои дети никак не соприкасаются со мною через наименование «муж». Я их папа. Мой маленький внучек, сидящий вон там, не имеет со мною ничего общего в наименовании «папа», ничего в наименовании «муж». Он мой внук. И это все одна и та же личность. И мы замечаем, когда Иисус пришел и старался открыть себя как Сына Человеческого, не упустите этого, когда Он открыл Себя и называл Себя постоянно «Сын Человеческий». Израиль был ослеплен. Они не знали ничего о том, что означало «Сын Человеческий». Но они говорили «Сын Давидов». Когда слепой Вартимей выбежал и узнал его, Давид означало «царь». Запомните, «сын человеческий, сын Давидов, сын Божий, который есть Господь». Этот еврей получил то, чего он просил, потому что он приступил к нему в имени сына Давидова, царя. Он был не спаситель, но он был царь. Но когда гречанка, та серафиникиянка, приблизилась к нему в имени сына Давидова, он даже не поднял своей головы. В имени сына Давидова она не имела на него никаких прав. Для той серафиникиянки он не был сыном Давида. Но когда она сказала «Господь», тогда он повернулся. Он был Господом. Видите? Господь. Он был Господом. Никакой не сын Давида для нее. Теперь, почему же его не распознали как сына человеческого? Сын человеческий было духовным откровением. Пророк. Сын человеческий означает пророк. Теперь, если вы обратитесь в своих Библиях в Иезекииле, 2 глава и 1 стих, вы увидите, что Иезекииль был пророком, Словом Божьим на тот день. И сам Иегова назвал его сыном человеческим. Иегова назвал его человеком, сыном человеческим, точно так же, как Иисус открыл себя как сына человеческого. Что это было? Обетованное слово того часа, ставшее проявленным. Тот же Бог. Бог во время Иезекииля, Бог во время Иисуса, Сын Человеческий. В тот раз Он не был, Он был Сыном Человеческим, потому что Он пришел открыть Себя Израилю как Пророка. И они это отвергли. И это было пророчеством, что они должны будут Его получить в имени Сына Человеческого, Пророка, потому что это было согласно Слову. Второзаконие 18:15. «Господь ваш Бог поднимет пророка, подобного мне». И когда он пришел, он обозначил себя в своем служении как человека. Не сына Божьего, сына человеческого. Бог есть Дух, и он открыл себя как сына человеческого, как он себя называл. А они были ослеплены и не увидели этого. Но сейчас он открывает себя язычникам. И теперь Сын Божий, который есть Святой Дух. Теперь Иисус сказал, «Как было в дни Содома». Я хочу, чтобы этот слепой обвинитель увидел это. Он слепой толкователь слова всегда. Он берет свои организационные представления о нем и не знает о нем абсолютно ничего. Он делает это, чтобы обмануть, потому что он обманщик от начала. Иисус сказал, как это было в дни Содома, когда откроется Сын Человеческий. В дни Содома был Сын, это был Бог, открывшийся в человеческой плоти, который однажды был назван Мелхиседеком, Отцом. У Мелхиседека в то время не было отца и не было матери, и не имел начала дней или конца жизни. Кем бы он ни был, он остается тот же. У Иисуса были отец и мать, но у этого мужа не было ни отца, ни матери, и он явился Аврааму в облике сына человеческого, Элоим, Иегова. Церковь сейчас отслужила срок на протяжении эпохи церкви, в крещении Духом Святым. Но Иисус здесь сказал, чтобы соделать для вас реальными Малахию 4 и остальные эти места Писания, понимаете, что в последние дни, как раз перед пришествием, расстановка в мире будет подобной Содому, и Сын Человеческий откроет Себя как Сына Человеческого, подобно как Он открыл в дни Содома. Слепой обвинитель, неужели ты не видишь этого? Его слова истинны, не раны от гвоздей и следы и терновник. Именно Сын Божий, воплотившийся в Своей Церкви как Сын Человеческий, оно должно будет исполнить Малахию 4, и остальные все места Писания. Я обращаю внимание суда. Вглядитесь в это хорошенько. Сын Человеческий. Как и Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, это тот же Бог. Три различных атрибута одного и того же Бога. Так вот, это Сын Давидов. Сын Человеческий открылся в то время как Пророк. Сын Давидов — Царь. И ныне Сын Божий для периода Церкви, поскольку Бог не человек, Бог есть Дух. И Дух Сына — это Святой Дух, который раскрывает эпоху Церкви, но пообещал здесь, последние дни, что откроется Сын Человеческий. Слепой обвинитель, до тебя это дошло? И я хочу, чтобы ты, слепой обвинитель, знал. Мы видим это, мы верим этому. Эти слова исполнились перед нами, и мы знаем, что они истина. Для евреев он был сыном Давида, для греков он был Господом, для нас, для язычников, он Господь. И сейчас, в последние дни, он опять вернется, как Сын Человеческий. Потому что в Малахии обещано, что в последние дни восстанет пророк, который обратит сердца людей обратно от тех организаций, обратно к первоначальному слову, вере отцов, первоначальный пятидесятниц. И когда он совершил это, святого Иоанна 14:12, дела, которые совершал он, будут совершаться также. В Откровении 10 обещано открыть всю тайну. Как же вы откроете эти тайны? Посмотрите, что оставил Лютер. Посмотрите, что оставил Уэсли. Смотрите, что оставили пятидесятники. И открыть тайну сердца, чтобы это был тот же Бог в каждом периоде, что является ничем иным, как Божьим Словом, которое снова вернулось к проявлению Сына Человеческого. Мы не ищем ран от гвоздей. Мы ищем проявленное Слово. Заметьте, Бог обетовал все эти вещи сейчас, и Он исполняет это именно так, как Он сказал. Я мог бы сказать больше, но мы оставим эту тему, становится поздно. Мистер обвинитель, я хочу, чтобы вы знали, что я сегодня мог бы вызвать сюда тысячи свидетелей. Я хочу, чтобы вы знали, что те вещи, которые Он сказал, Он совершал, мы свидетели того, что Он держит свое слово. Есть подлинное собрание Святого Духа, есть подлинная сила Божья, и есть подлинное обетование, что они исцелятся, когда возложат руки на больных. Я хочу, чтобы вы знали это. Я хочу, чтобы вы знали, что Он сказал. Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Я не здешний, и я только лишь свидетельствую о том, что, как говорит Библия, является истиной. Если заметите, ангел Господень, пришедший в человеческом облике, был обращен своей спиной к шатру, и он сказал Аврааму, что думала Сара. Иисус сказал, что это повторится. Теперь, если я рассказал истину, Бог пусть подтвердит, что это истина. Пусть Он откроет это. Тогда это уже не тайна. Мы будем тогда знать. Это я предоставлю этому суду сегодня вынести этот вердикт, сделать это в своем разуме. Позвольте Богу, который дал обетование, не в те дни в прошлом, они подтвердились. Позвольте Богу, давшему обетование, подтвердить это сегодня, сказать то же самое. Кто-нибудь из вас, размышляйте в своем сердце, молитесь к Богу о своей болезни или своем недуге, и увидите, что Бог откроет тайну сердца. Я призываю вас это сделать, от одной стороны к другой. Теперь, неужели бы я дерзнул сделать нечто подобное, если бы я не стоял именно на том, что говорится в Писании? Я хочу, чтобы этот суд понял, что он тот же вчера, сегодня и вовеки, что Он соблюдает свое обетование, а Он пообещал, что в последние дни Иисус Христос откроется как Сын Человеческий. Мужчина, сидящий здесь, страдает от геморроя. Я не видел вас ни разу в жизни. Если это верно, поднимите свою руку. Вы верите, что я свидетельствую о Слове Божьем? Это ваша жена, которая сидит рядом с вами. Она тоже страдает. У нее на голове киста. Верно. Поднимите свою руку. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы? Если Он по-прежнему Слово, Слово знает тайну сердца. Вы мистер и миссис Хант. Если это правильно, поднимите свою руку. Почему вы не верите этому? Вот, прямо здесь сидит мужчина. Его голова опущена вниз, плачет, молится за себя и также за свою жену. Ее здесь нет. Она сегодня днем не с вами. Она страдает. Думаете, Бог мог бы сказать мне, что у нее за болезнь, а ее здесь нет? Вы верите этому? Верите? Я с вами не знаком. Верно? У вашей жены болезнь по-женски. Если это правильно, поднимите свою руку повыше, чтобы они увидели это. И вас звать мистер Смит. Вы верите, что Бог сделает ее здоровой? Если это верно, помашите рукой вот так, вверх-вниз. Я призываю вас поверить, что Иисус Христос открылся в облике Сына Человеческого, в человеческой плоти, через тело невесты. Примите Его призыв. Вот женщина, которая сидит здесь, смотрит на меня. Она страдает от высокого давления крови. Верите ли вы, что Бог может сказать мне, кто вы? Вас называют Дейзи. Если вы... Верно? Поднимите свою руку. Верьте сейчас всем сердцем. Иисус Христос соделает вас, даст вам желаемое вами. Видите? Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Вот мужчина сидит прямо здесь, смотрит на меня. У него на сердце бремя. Это за его сына. У сына диабет. Вы верите? Это была ваша жена, которая зарыдала там сразу рядом с вами. У нее на сердце какое-то бремя. Это за ее сестру. У ее сестры болезнь сердца, осложнение. Вы мистер и миссис Сиклс. Если это верно, помашите рукой вот так, вверх-вниз. Если я совершенно не знаком с вами, поднимитесь на ноги. Встаньте, если я не знаком с вами и не знаю вас. Что это такое? Исполнение Слова Божьего в последние дни. Обвинитель, я хочу, чтобы ты знал, что Слово Божье истинно. Бог сказал мне это 33 года тому назад. Все это время я ожидал, но оно исполнилось сегодня прямо здесь. Бог держит свое слово. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Благословит вас Бог. Теперь идите и получите желаемое вами. Ваш разум является присяжными. Присяжные должны принять свое решение. И то, каким образом вы отныне будете поступать, провозгласит или покажет людям, каков ваш вердикт. Виновен он или он невиновен? Верите ли вы, что он невиновен, что он соблюдает свое слово? Причина в нас, имеющих... Мы слушаем старика нетерпеливого, мистера неверующего и мистера скептика. Но сейчас вы будете верить, что Бог соблюдает свое слово? Ваш разум — это присяжные, и то, каким образом вы отныне будете поступать, докажет людям, каков ваш вердикт. Вы верите этому? Тогда давайте склоним свои головы. Я рассказал вам подлинную истину. Если бы у нас было время остаться здесь, каждое место Писания в Библии засвидетельствует о том же. Я был честен. Знаете, иной раз быть честным — это нелегкая задача. Но до тех пор, пока там пребывает Бог. Это не было легким для Лютера, Уэсли, ни для кого из остальных. Это нелегко для вас или кого-нибудь другого, который занимает позицию. Но сегодня вам необходимо занять свою позицию. Он не говорил, он сказал, «Они возложат руки на больных, и те исцелятся». Если вы этому верите, то мне все равно, произойдет ли это прямо на месте, произойдет ли это на следующей неделе, произойдет ли это через 20 лет с сегодняшнего дня. Если вы полностью верите этому, оно должно будет произойти. Я, как я понимаю, здесь сейчас присутствует врач. Я хочу его поблагодарить. Я был у одной пациентки, проведывал его пациентку некоторое время назад, сегодня рано утром в больнице, которая обречена на смерть. Так они считают. Она так изъедена раком. И эта женщина сказала мне, сказала, «Мой хирург ходит на ваши собрания, и он согласен с вами. И не только это, но, брат Бранхам, я хочу, чтобы вы знали, что он стоит вместе с вами в молитве за меня. Если бы мне нужно было обратиться к врачу за помощью, я хотел бы, чтобы он оказал ее мне. Человек, который может вот так доверять Богу». Да, они есть во всех слоях общества, во всех профессиях. Будем же помнить, вердикт сейчас за вами. Господь Иисус, я только что постарался разъяснить слово. Ты засвидетельствовал, что оно истина. Твои свидетели мы могли бы вызвать сотни, и однако у нас нет времени. Вот также лежат платочки, лежащие здесь, которые пойдут к больным и страждущим. Прямо здесь, где Святой Дух свидетельствует, что Иисус, как и прежде, жив. Мы знаем Его по Его жизни, жизни, которую Он прожил, делам, которые Он совершал. И мы молим, Боже, сейчас, когда возлагаем руки на эти платочки, чтобы всякий, кого они коснутся, был исцелен. Я возношу свою молитву с верою вместе с этой другой группой верующих, за этих, кто не смог побывать здесь. Пусть они насладятся Божьим величием. Возможно, они больны и не могут приехать. Какой-нибудь несчастный старый отец, который сидит там в комнате, постукивает по белой тросточке сегодня, ожидает возвращения этого платочка. Тот младенец там в больнице, пылающий от жара, и кто-то ожидающий, что принесут это, платочек. Пусть сила всемогущего Бога отправится вместе с ними, помажет их тем же помазанием, пребывавшим сегодня на собрании. И пусть они выздоровеют, Господь. Мы возносим за них эту молитву, потому что их здесь не было. Но Ты вездесущий. Пусть Ты окажешься там, чтобы подтвердить Свое Слово через имя Иисуса Христа. Теперь, пусть Святой Дух, подлинно, не эмоция, не какая-то просто половинчатая надежда, но пусть на это будет вынесен истинный вердикт тех, кого я называю сегодня судом. Пусть каждый из них засвидетельствует о том же, когда они возьмут свою молитвенную карточку и будут держать в своих руках, когда они будут идти по платформе. Пусть, когда они им будут служить согласно 16 главы Святого Марка, они возложат свои руки на больных, и те исцелятся. Когда здесь стоит Твой избранный слуга, и мы возложим на них руки, Господь, пусть оно уладит это навеки. Пусть они выйдут отсюда такие счастливые и забудут о том, что у них были какие-либо проблемы, потому что они будут уверены, как был уверен Авраам, что Бог способен исполнить данные им обетования. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Кто из вас уже вынес свой вердикт? Поднимите свою руку. Я уже вынес вердикт. Хорошо. Суд. Вам послужат по святому Божьему Слову. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Я не оставлю вас сидеть здесь, считать, что именно этот дар делает кого-то большим, чем кто-то другой. У вас тут есть благочестивые пасторы. Они здесь. Собирался попросить их встать со мной на платформе. Они возложат свои руки точно так же, как и я. Они попросили нас приехать сюда, и они здесь как ваши, как Божьи свидетели. Они дают показания об истине. Теперь нельзя будет говорить «брат Бранхам возлагал руки», потому что мои руки не более, чем их или кого-то еще. Все дело в вашей вере, в вашем вердикте, принятом вами по поводу Слова Божьего. Бог соблюдает, и если Бог может соблюсти ту часть Слова и доказать ее вам, то вы уже исцелены, ибо ранами Его вы исцелились. Теперь я хочу, чтобы все находящиеся вот здесь, в этой части, у кого есть молитвенные карточки, встали с той стороны под стеной. Теперь все, кто здесь, в этой части, имеющие молитвенные карточки, выстраивайтесь в середине прохода и становитесь лицом в этом направлении. И все, кто в этом секторе здесь, у кого есть молитвенные карточки, вот, в этом секторе здесь, повернитесь сейчас в другую сторону. Пройдите назад вот тут. Поворачивайте в другую сторону, потому что я хочу непрерывную очередь. Все, кто в этом секторе, выходите в эту сторону, повернитесь лицом в ту сторону. И все, кто в этом секторе, здесь, у кого есть молитвенные карточки, выходите в эту сторону и поворачивайтесь лицом в ту сторону, и молитвенная очередь будет двигаться вперед. Все, кто на балконах с молитвенными карточками, хочет, чтобы за него помолились, спускайтесь вниз и становитесь сразу за вот этим следующим сектором, когда они подойдут. Пока они идут, я... Желаете, чтобы я вызвал других служителей? Можно ли будет дать свидетельство? Все, не будете ли вы все против? Каков же ваш вердикт по этому процессу? Хорошо. Пасторы хотят знать, желают общения с другими служителями. Они хотят, чтобы любой присутствующий здесь служитель, который верит в Бога и верит в то возложение рук на больных, если их сегодняшний вердикт таков, что это есть истина, они приглашают вас, как своих соработников, пройти сюда и встать на платформе вместе с нами, пока мы будем молиться. Все пасторы, наполненные Божьим Духом, и ваш теперешний вердикт таков, что вы верите, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки, вы верите, что Марка 16 является истиной, эти пасторы здесь хотят сейчас пригласить вас сюда, как своих соработников для Евангелия. Поднимайтесь сюда и становитесь на платформе вместе с нами, когда мы будем формировать эти молитвенные очереди, чтобы молиться. Прямо сюда, подводите их с этой стороны. Все пасторы, которые в здании, не имеет значения, какой деноминации. Мне просто сказали попросить вас. Поднимайтесь сюда, если желаете подойти в этот раз, и формируйте эту молитвенную очередь, за кого необходимо помолиться. Помолиться за больных, возложить руки на больных. Сколько здесь есть таких, кто сейчас здоров, и за вас не нужно будет молиться. Но вы верующие, поднимите свою руку. Пообещаете ли вы мне также, что ваши молитвы будут возноситься вместе с нами, пасторами, когда мы будем молиться за этих людей? Что если бы это там стояла ваша мать? Что если бы это была ваша жена? Что если бы это был ваш брат или сестра? Помните, это чья-то мать, это чей-то брат, это чья-то сестра, это какой-то мамин сын или дочь, это чьи-то. И мы будем поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы другие поступали с нами. Теперь я хочу, чтобы вы, каждый, пребывал в почтении и молитве. И пока сейчас формируют свои ряды, чтобы можно было двигаться, я хочу, чтобы служители сейчас прошли сюда и сформировали двойной ряд здесь прямо вдоль платформы. С этой стороны, туда и сюда. Сформировали двойной ряд, чтобы люди проходили. Я отставлю этот микрофон назад. Мистер Бордерс будет стоять здесь, вести песню. Верно. Двойной ряд с этой стороны, туда и сюда, чтобы людям... Теперь, к каждому из вас, стоящему в очереди, чтобы сделать это вдвое более ясным для сатаны, обвинителя, что ваше решение принято, ваш вердикт вынесен, что вы верите, что Марка 16 — это Слово Божье, и оно истина. И вы пройдете через этот ряд, чтобы на вас возложили руки. И начиная с этого момента, ваши действия будут доказывать, каков был ваш вердикт. Поднимите свою руку и скажите: «Я обещаю это Богу». Все, кто в той очереди. Давайте сейчас помолимся. Наш Небесный Отец, это к этим людям сегодня обращались как к суду. Я чувствую, Господь, Ты прошел через настоящий судебный процесс. Пилат не провел над Тобою правильного. У него были лжесвидетели. Но Ты превозмог лжесвидетеля. Свидетель защиты, Святой Дух, пришел, чтобы подтвердить Слово перед людьми. Ты прошел через честный процесс. И люди приняли решение. Они вынесли свой вердикт. Они говорят, и они проходят, чтобы доказать миру, что они верят, что Твое Слово – правда. Его неверно истолковали. Некоторые из них говорили: «Дай мне увидеть, как ты сделаешь это, дай мне увидеть, как ты сделаешь то». Это не по Твоему Слову. В Слове сказано: «Они исцелятся». И мы на платформу вывели свидетелей, чтобы доказать, что это то, что Ты сказал. Ты совершаешь дела своим собственным способом. Сейчас я молю, Отец, чтобы Ты сегодня даровал людям эти благословения. Как Твой слуга и со всеми другими Твоими слугами, здесь их сотни, мы возносим свою молитву за этих людей. Помажь этих замечательных пасторов, Господь. Придет ли скептик или неверующий, или мистер нетерпеливый, или кто из тех критиков, насмешников, бывших на протяжении каждого периода, если они придут к этим людям, пусть это сегодняшнее судебное заседание прогремит против этого, их свидетельство. Для Ноя, как это было в дни Ноя, как это было в дни Содома, и те, и другие в погибель, как они куражились и насмехались. Но это ничего не дало. Верующие твердо держались слова, и мы сегодня готовы держаться за слово, Отец. Я присоединяюсь к другим Твоим присутствующим здесь пасторам, чтобы возложить руки на этих людей. Пусть сила всемогущего Бога, который мы знаем присутствует сейчас здесь, подтверждающий слово, соделай каждого из них здоровым. Через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Брат Рой, подойди, пожалуйста, к платформе. Сейчас каждая голова склонена. все молятся и поют. Если вы не молитесь, пойте «Верь, только верь». Когда будете проходить, просто верьте, проходите. Именно, не имеет значения, что вы будете говорить или делать, это ваше дело. Если хотите восклицать, восклицайте. И если вы хотите уйти, не имеет значения, чем это будет. Просто верьте Богу. Уходите и скажите «В моем сердце все улажено». Точно, как если бы вы шли к бассейну, чтобы креститься. Это уладит все вопросы, если вы верите этому. До тех пор, пока вы верите, вы христианин, верно? И вы исцелитесь, пока вы верите. Сейчас давайте все будем молиться. Хорошо, брат Бордерс. Я преподаю вам Слово Божье во имя Иисуса Христа. Пусть каждый из вас получит просимое вами. Если ты скажешь горе сей «сдвинься» и не усомнишься в сердце своем, но будешь верить, что сказанное тобой сбудется, получишь то, что ты сказал. Когда молитесь, верьте, что вы получаете то, чего вы попросили, и это будет вам дано. Я преподаю во имя Иисуса Христа. Я верю, что наш вердикт был составлен и вынесен. И наши действия сейчас доказывают, что мы верим, и мы знаем, что Он исцелил. Если я никогда уже не увижу вас на этой стороне реки, я встречусь с вами на другой стороне. Величественный Святой Дух тогда, кто был на этой неделе нашим гостем здесь у нас и служил нам, Он тогда засвидетельствует вам, что я рассказал вам истину. До той поры... Давайте склоним сейчас свои головы, очень тихо и нежно. Волны смерти пусть разбегутся перед вами. Пусть Бог небес, в чьем присутствии мы находимся, сохранит вас невредимыми, доколе мы свидимся. Благословит тебя Бог, брат. Я ценю тебя.